И я рада пригласить к нашей панели докладчиков Зинаиду Гафурову, заведующую литературной драматической частью Московского драматического театра «Сопричастность». Зинаида выступит с докладом, название которого интригующее. Как Гриверовский изменил геолокацию действия пьесы «Горького на дне» в головах зрителей. И мы сейчас меняем презентацию, а все, презентацию мы поменяли, поэтому я с большим удовольствием передаю микрофон Зинаиде.
Раз у меня доклад про театр Гелеровского, то немножко о театре в конце 19-го, начале 20 века, и в частности в Москве. Надо сказать, что театр... Это была такая сила, это была очень популярная культурная институция в России и в Москве в частности. Наверное, она сравнима только для западноевропейцев с парламентскими чтениями, там, с политическими речами и так далее. В Москве в частности были театры казенные и частные театры. Казенные, вы знаете, эти об императорских театрах большом и малом. Но кроме этого, в конце XIX века был еще третий казенный театр, это новый. Как бы филиал этих двух театров, потому что там показывали, в новом показывали и музыкальные, и драматические вещи. А в основном были частные театры. И среди частных театров один из самых популярных и известных – это театр «Корша». Это была самая долгоиграющая антреприза. Затем можно встретить, и, кстати, встречается в текстах у Гелеровского, и театр «Парадис», и театр «Скоморох». Вы слышали, разумеется, об опере «Зимина», о Мамонтовском театре. И в 1898 году открылся, конечно, знаменитый театр «ХАТ», МХТА, как любит говорить Машков, значит. И этот театр отличался от других частных театров, что пайщиками вот, акционерного общества этого были сами артисты, и в большинстве своем, не все, конечно, в большинстве своем артисты, и поэтому этот театр сразу занял какое-то такое особое место, не только благодаря своему репертуару, но и вот самому принципу работы. А что касается репертуара, то, например, театр «Корша» каждую пятницу показывал премьеру. Вот какая была сильная труппа в театре «Корша». Каждую пятницу они показывали премьеру, и поэтому старались еще так, чтобы это была такая пьеса, которая не шла на сцене там Малого театра и других. То есть, представляете, какой был сильный состав и довольно-таки интенсивная работа, и каким успехом пользовался. То есть люди ходили, зрители были разных сословий, как мы сейчас говорим, да, и театр пользовался большим успехом. Что касается Гелеровского, Гелеровский театр, вот Гелеровский актер, это всех интересует эта тема, потому что об этом мы все знаем. Гелеровский в 1871 году в Тамбове, значит, случай, как говорят, описан был, как он спас артистов в результате такой большой драки, то есть вышли они победителями с артистами, и они его пригласили в свою труппу, с которой он был в Воронеже, потом в Пензе он перешел в другую труппу. Он не был, конечно, на больших ролях, это была массовка. Известна, по крайней мере, одна знаменитая его роль, которая производила большое впечатление на зрителей, это когда он играл сумасшедшую барыню в «Грозе». Вот тут просто вообще, значит, зашкаливало, значит, овации публики. Значит, но, опять-таки, говорят, об этом тоже есть основания, что Чехов отговорил его в дальнейшем от этой карьеры, а с Чеховым, вот это очень интересная деталь, с Чеховым он работал очень тесно и с его братом, художником Николаем, в журнале «Москва», Там же, кстати, работал и юный Виктор Симов, там же работали братья Левитаны, то есть это было очень приличное такое сообщество, это 80-е годы. И вот Чехов когда-то ему сказал, что нет, плохой ты актер, в общем, не погань лучше сцену в этом духе, да? Лучше пиши о ней, о сцене, в актера. И, очевидно, мечта-то вот быть великим актером, она в нем осталась. И, собственно говоря, его репортерская деятельность – это вот реалити-театр, это реалити-шоу. Всем известно, что он притворялся и нищим во имя того, чтобы добыть какой-то материал. Играл роль городоначальника в аудиоразговорах и так далее. Был курьером, изображал из себя курьера, для того, чтобы проводника, для того, чтобы получить какие-то сведения и быть первым, так сказать, вот на этом репортерском фронте. То есть свою вот эту вот потребность в артистизме он ее, в общем-то, удовлетворял. И благодаря этому получал достаточно много материалов, очень полезных для него. Теперь далее, что нас интересует? Нас интересует пьеса «На дне», да, постановка этой пьесы в театре, в художественном театре, которая была осуществлена в 1902 году. О Горьком я не буду много говорить, я хочу только сказать одну фразу Юдиной. Вот в ее статье об Алексее Максимовиче Горьком она пишет, что мы должны вспомнить о всех тех формах добра, которые были им осуществлены, Алексей Максимович, несмотря на что. То есть он не уставал упрямо верить в добро. И, собственно говоря, вот эта вот пьеса «На дне», кстати, она очень хорошо, так сказать, подтверждает юдинское замечание. Пьесу эту «На дне» он обещал художественному театру, и ее ждали очень долго. Немирович Данченко писал ему в июне 1902 года: «Пьесы-то вашей нет, мы, в общем, ждем». И в конце концов через Пятигорского он посылает эту, через Пятницкого он посылает текст, рукопись этой пьесы. Сам он в это время был в Армавире, Горький, под надзором, значит, под административным надзором. И поэтому, получив эту пьесу, Немирович Данченко туда ездил, с ним обсуждал. Но кроме пьесы, кроме рукописи пьесы, Алексей Максимович выслал еще и бутафорию. Он выслал документальные материалы, он выслал снимки, какие-то вещи, которые помогли бы, так сказать, актерам и вообще труппе постановочной, группе работать над этим спектаклем. Однако этого было мало. И Немирович Данченко успокаивает Станиславского, который выразил некоторую, так сказать, осторожную, что все-таки материал такой для него новый, и как мы все в это вникнем, с его любовью в контекст, смотрите, в документальность, да? И поэтому Немирович Данченко его успокаивает, что он договорился с Гилеровским в письмах, что мы будем смотреть на месте, мы будем знакомиться с материалом еще сами, кроме того, что нам предоставил, значит, автор. И вот тут вот как раз Симов, художник Симов, Виктор Симов, который работал, он еще был тогда юношей, пришел в 80-е годы работать в этот журнал, он очень хорошо, они дружили с Гилеровским, и он как раз, именно он был, так сказать, коммуникатором между Гилеровским и труппой. И такая сформировалась группа: Лужский, Санин, Станиславский, Немирович, Данченко, Симов, да, и договорились, что, значит, Гилеровский поведет их знакомить вот с этим дном, да. И, кстати сказать, когда пьеса прибыла, у нее было много названий. Она была и «Без солнца», она и была «Без солнца», «Без надежды», то есть очень много, да, и Горький прислал ее «На дне жизни». Немирович сказал, что достаточно просто «На дне», все. Вот «На дне». Это вот Немировича Данченко, значит, можно сказать, такая твердая, четкая редактура, которая эту пьесу «На дне». И, значит, Сивов предупредил, что да, вот все согласны, значит, Гелировский согласен, был назначен день, и заранее, чтобы так сказать, это все-таки мероприятие такое, это было назначено на 21 августа, чтобы, значит, Гелировский их туда повел. Гелировский, вот теперь-то Гелировский не просто как бы вспомнил, что он актер, он вообще дальше следует постановка, сценарий, постановка и игра, значит, Гелировского. Он, значит, получив этот карт-бланш провести туда экскурсию, и надо сказать, что вот сама эта хитровка была исхожена им вдоль и поперек. Но ведь не только Гелировским, и Вересаев там был, и Успенский, и Бабарыкин. То есть нельзя сказать, что только вот Гелировский, это, можно сказать, Колумб хитровки. Абсолютно нет. Очень многие были там, писали, и это был довольно-таки благодатный, интереснейший материал. Но у Гелировского, у него там были свои люди. Вот, свои люди, своя пятая колонна была у него на хитровке. Он прекрасно туда много раз сказал. И когда он назначил день, он перед этим днем, конечно, прибыл туда. Он все договорился, куда он приведет, кто там, так сказать, будет, и так далее, и так далее. Но накануне там произошел, как затем дальше в материалах, там был некоторый полицейский наезд, облава и прочее. И хотя все они там были повязаны, как говорится, те, кто местный был, но все-таки было не очень спокойно. Тем не менее, Гелировский был твердо уверен, он не отменил этот день, что ему удастся достойно провести это мероприятие. И он их привел, это знаменитый дом, сейчас я точно адрес, чтобы мы все это знали и сходили бы туда, туда, значит, этот дом прекрасно, кстати, реконструирован. Это доходный дом Ярошенко, это Подкопаевский переулок, дом 11/11/1, строение 2. Это очень, он реконструирован, он отреставрирован в прекрасном таком состоянии, прекрасный дом. И принадлежал этот доходный дом Ярошенко вдове брата художника Ярошенко. Брата художника Ярошенко. Она сдавала, значит, и не надо сказать, что нельзя сказать, что она сдавала с меркантильными целями, кстати сказать, благотворительными. Она почти ничего не брала со своих жильцов. И, в общем-то, в этом доме как раз жила такая благородная, значит, часть вот этой вот хитровки. Это те, кто переписывали, кто жил интеллектуальным трудом, переписчики пьес и так далее, и так далее. Да? То есть люди, которые еще как-то имели дело с духовным. Да? И вообще, надо сказать, это очень интересный факт, что вот... Хитровка, она была вся, конечно, поделена социально, да, в разных домах жили разные категории вот этих людей, которые оказались на дне жизни. И соответствующим образом, когда он привел их, и вот очень интересно, Симов, несмотря на то, что, так сказать, и Станиславский писал об этом, но у Симова очень просто так вот видно эту атмосферу. Он говорит: «Среди толпы я наблюдал за несколькими зловещими утюгами, громилами из трактира каторга. Своими разбойными глазами они расстегивали шикарные пальто гостей и заглядывали мысленно в их карманы». Вот это вот просто отличное описание, значит, Симова. Но когда Гелировский привел, Станиславского это очень хорошо описано, они сели за стол, актеры тоже не пришли с пустыми руками. Они купили там водку, колбасу, колбаса была, наверное, достаточно вкусная, тоже сейчас, да. В общем, во всяком случае, они все это... И стали говорить о цели. что они, конечно, привели в некоторую растроганность этих людей, что о них будет эта пьеса. И затем кто-то из них, растрогавшись, показал рисунок, где вот на тему их жизни изображение. Асимов, очевидно, потерял бдительность и раскритиковал как художник этот рисунок. И вот тут, значит, как писывает Станиславский, началось нечто, так сказать, ужасное, что они вдруг из растроганных людей, вдруг они стали такими агрессивными и так далее. Но кроме этого, мало того, что вот эта ситуация. Но кроме этого, его Гелеровского, который стоял, ну, как опытный человек на стрёме, да, он стоял у двери, он не у стола, он как бы всю эту ситуацию, значит, контролировал. В это время он же все собрал, они за столом, реквизит, пожалуйста, все, гости, которые тогда, он стоит там и контролирует этот, как помрешь, значит, у дверей. И тут ему, его человек, я же говорю, у него везде были свои люди, подает знак, и об этом тоже он пишет, подает знак, они выходят, он ему говорит, что вот воспользовавшись этим моментом, такие люди, довольно-таки солидные в воровском деле разбойники, решили ограбить этих актеров, которые сюда пришли. Вот эту вот постановочную труппу. То есть это понятно, как делается: темное, свет накрывается, бутылка разбивается, да, и соответствующим образом во время вот этой вот шумихи люди будут ограблены. И он понимает, он видит, кто здесь пришел, да, и он понимает, кто вычисляет, кто будет это делать, и он начинает очень следить за этой ситуацией, и когда вот этот еще кульминация, народ разнервничался, и он видит, как один из описанных его агентом людей рвется к этой лампе, там бутылке, он перехватывает его, это очень описано и Симовым описано, да? Перехватывает его, вот здесь вот его сила богатырская, гимнастические эти замашки, берет на себя, перебрасывает, и начинает громко, это уже Станиславский очень красиво, эстетически, как он говорит, ругаться, да, пятиэтажным матом, он выражает все, что он думает о нехорошем этом поступке, да, как говорится, вот, о нехорошем этом поступке, и при этом он очень действует, он как бы открывает им, что он знает, кто это. Они же все, он знает, кто это, он называет их по именам, по кличкам, и он говорит даже о том, что сейчас я ваши накладные волосы-то сниму. Вот, то есть он говорит о том, что он видит, кто это, что это, как они маскируются, и этот вот, и далее у него такой переход, что... После этого он переходит к благородному мотиву. Я же к вам привел друзей. Сначала он их пугает, потом я же к вам привел друзей. Как, ну, что вы делаете? То есть вот это вот настоящая актерская игра. Вот он здесь все демонстрирует, как бы все. Он играет на этих людей не перед Станиславским и группой, но играет вот для этих людей, которые второй состав, как бы, с этим идет. И, собственно, приводит их в замешательство некоторое. И в это время одна из массовки, как бы мы сказали, да, она вдруг завизжала фальцетом и говорит, что же вы делаете, а завтра, типа, праздник, да, вот. И он переходит совсем другой, говорит, ну, и с праздничком тебя, кума, говорит он, кланяется ей, как бы поздравляет. То есть весь спектр, так сказать, своего искусства он показал, и, в общем-то, можно сказать, вот этот вот мотив вот этот был снят. Но Станиславский даже и другие даже не поняли, вот какая опасность им грозила, что вот это не только грабеж, но и грабеж с разбоем, как говорится, да? Они были все в восторге, и все опять-таки закончилось очень хорошо. То есть на самом деле получилось, что он как бы переиграл всех, которые здесь То есть он показал свое искусство на всех уровнях, вот как настоящий актер, и это путешествие, оно стало таким просто ярчайшим таким представлением в глазах Станиславского. Затем, значит, они, Станиславский, Немирович, Данченко, Санин и Лужский, они один раз были, а Симов еще несколько раз ходил, Гелеровский водил его, значит, он делал зарисовки вот этого проживания жить для, и не только для задника, декораций, но и для реквизита он делал зарисовки. В декабре этот спектакль вышел в свет, то есть он была премьера, она была потрясающая премьера, вот, и большой успех выпал на долю этой пьесы, и более того, что Немирович Данченко сказал, что этим спектаклем мы как бы вышли снова на тот уровень, с которым мы выходили на, с пьесами Чехова. То есть как бы некоторый ренессанс был художественного театра вот с этим спектаклем «На дне». Кто писал об этом? Значит, Гелеровский, кстати, в ежегоднике Московского художественного театра 1943 года описал эту всю экскурсию, в кавычках, в статье «Когда мы были молоды». Это в 1943 году. Станиславский «Моя жизнь в искусстве» тоже у него есть «На дне» вот это все описание. Но что получилось? Что получилось? Получилось, что нарисовав, то есть представив вот это вот дно, которое имело место быть в Москве, вот в этом районе, и локально его вот сконцентрировав в этом доме, значит, Ярошенко в доходном доме, показав его, это настолько все впечатлилось и передалось Станиславским и на сцену, что, собственно говоря, и немножечко это сместило, не то что немножечко, множечко сместило сам образ этой пьесы на самом деле. И, кстати, Горький сам об этом писал. Он говорит, что, в общем-то, я ведь не в Хитровке брал все эти материалы, да, это Казань. Не зря у меня там и персонажи такие, они говорят об этом. Итак, вот эта пьеса «На дне» была Горьким действительно вот экзистенционально пережита в Казани, когда он был, жил там с 83 по 85 год, юношей был там. Он жил в такого рода домах, но эти дома, это дно, это было совсем другое, чем мы вот сейчас, которые воспитаны и на спектакле вот этого художественного театра, и потом он же повлиял на все другие театры России. Горький писал о людях, которые оказались на дне жизни в результате экономической ситуации 80-х годов XIX века. Это был кризис, который ударил не по рабочим людям, не по рабочему классу, а по среднему классу. То есть тогда в кризисе, в результате экономической, вот на дне жизни потеряли свои доходы, как бы мы сейчас сказали, индивидуальные предприниматели, средний класс, вот они оказались в проигрыше. Посмотрите на персонажей этой пьесы Горького, кто там персонажи. Там, во-первых, вот индивидуальный предприниматель, это вот там слесарь Клещ, который работал. И, затем, значит, там есть человек, у которого раньше была меховая мастерская, которая теперь, да. Затем там татарин и его, значит, подручные, которые были членами артели, вот такого возраста. То есть там нет никакого представителя рабочего класса. Это средний класс. Вообще это криминальная драма. Там вот показано, что оказываясь на дне, люди оказываются, в общем-то, в криминальной среде. Потому что, ну, смотрите, там Сатин, да, сидел 4 года там в тюрьме. Ну, про Ваську Пеплу мы вообще не говорим, он и родился в тюрьме. Да, это так вор в законе. Там Квашня, которая берет этих людей, помочь ей торговать, по серой схеме, она же официально их не оформляет на работу. Так. Там, значит, барон, экономическое преступление. Там городничий, который крышует всю эту ситуацию. То есть это такая криминальная на самом деле драма. Уже неговоримый образ Насти, которая проститутка, и которая здесь тоже показывает эту незаконную эксплуатацию, да, неофициальную. И вот эта криминальная драма, на дне оказывается средний класс, и люди, именно вот такие мелкие предприниматели, и, собственно, задается вопрос, могут ли они оттуда подняться, могут ли они снова занять то место, вот то заниматься производством, какое у них было. И поэтому вопрос весь о труде, как, так называемой, да, о труде, который они должны делать и который они должны оплачивать, и, собственно, на котором строится общество. И поэтому образ Луки там тоже имеет совершенно четкий, как бы некоторый способ. Либо они, значит, вот ищут, либо еще что-то такое. То есть пьеса Горького – это совсем и другая экономическая ситуация, которая представилась нам в результате вот, значит, постановки художественного театра. Потому что здесь, соединив, вот здесь вот собрав и соединив все, здесь как бы показаны люди, у которых нет будущего, было прошлое, настоящего нет, поэтому нет будущего, да? Поэтому они живут какими-то галузками, но они все, там нет четкой и ясной вещи, что это люди среднего класса, что они ищут способы и возможности выйти наверх. Это чрезвычайно важно. Почему это так получилось? Возможно, в результате того, что вот именно так была составлена эта ментальная модель, так ее художественно показал Гилеровский, он некоторым образом обобщил, символизировал. Это вообще просто люди, которые на дне. Не в результате, вот, не со своим социальным статусом, а просто оказавшиеся на дне. Да? Вот, мало ли кем они были, а вот сейчас они здесь. Может быть, это в результате именно такой вещи. Сложилась такая ментальная модель, а она художественно представленная Гилеровским, художественно воплощенная Станиславским, и она стала приниматься нами как за некоторую истинную вещь, от которой мы отталкиваемся, собственно говоря. И даже когда Симов нарисовал, вот еще такая, Симов-то вроде все реалистично рисовал это все, да? Но это совсем ведь не казанские доходные дома, не казанские ночлежки. Это совсем другой совершенно. Вот если мы посмотрим, вот я хочу показать, что многие потом стали подражать Симову. Это, например, Валерий Фомин, который художник, заслуженный художник России, превосходный художник с мхатовскими традициями. Вот его, значит, ну, посмотрите, вот его стены. Это стены обыкновенного, так сказать, дома. Это не казанские, там были сводчатые. Там вот все доходные дома на Крокинской, на Черкизовской. Это такие сводчатые, значит, подвалы, в которых люди жили. Очень хорошо Горький это описывает. А здесь нет. Здесь либо построенные, либо просто... Это именно московские, столичные. Да, такие такого рода постройки. Вот, значит, здесь ничего не говорит о бывшем былом богатстве, это обычные, так сказать, просто показать, что это ничего нет на этой стене. Однако, вот прекрасно, значит, Фомина, это от Симова он взял, вот этот реквизит. Вот старое что-то осталось, старые стулья, которые, да, вот наряду с такой обычной ранью, и в этом доме у Ярошенко, кстати, значит, вот было. То, что выбрасывают, дают...
Прошу прощения, чтобы нам все успеть.
Да. Да. То есть, во всяком случае, значит, я заканчиваю, и еще, значит, я хочу только прочитать, что... Станиславский пишет, что типы, Немирович Данченко, типы очень помогли нам, и только после них мы почувствовали почву под ногами, реальную почву. Да? А до тех пор мы все-таки смотрели на пьесу с общелитературной или общесценической точки зрения. То есть вот за реалити, за то, что они взяли именно московские столичные ночлежки, это уже абсолютно конец всех нищих, а не то провинциальное, да, не то провинциальное на дно, из которого еще можно было как-то по-другому решать вопросы. То есть вот Гилеровский поменял в определенной степени какой-то даже вектор восприятия пьесы Горького, и это отложилось в нашей традиции театральной. Вот можно просто показать. Раз у меня нет больше времени, я закрою.
Просто мы думаем, может быть, у кого-то есть вопросы, чтобы возникла дискуссия.
Спасибо, очень интересный доклад, слушал с большим удовольствием. Откуда возник адрес шестроение 2? Потому что дом Ярошенко это такой, какой в стиле буквы Е, я уже слышал.
Это и такой да. Адрес дала вот нынешняя Москва. В 23-м году, когда вся. Извините, пожалуйста. Так. Знаете, в 1923 году вся Ветхохитровка была почищена. Что-то было просто снесено, что-то было оставлено, вычищено, всех вывезли, все, и было, значит, вот эта нумерация была тогда предложена. Это, можно сказать, современная нумерация, вот она, это тайна сия бюрократической нумерации, которая...
Не про это говорю, я думаю, что примерно уже третий, вот там, если встать в этом доме, это
да.
Было третье место, где был Песучий дом, он же приходили куда, в каторгу?
Нет, вот в этом доме Ярошенко, на втором этаже тоже же была, там была каторга.
Второе место в этом доме. Да. Просто там все время пытаются разместить это все, то, что было объяснено.
Ну, да.
Получается не всегда.
Ну, я думаю, что после того, как это... Смотрите, во-первых, в 23-м году все почистили. Значит, кое-что снесли, потом все поделили, расселили рабочих. Да. После этого, затем, в начале 30-х, когда было запрещено продавать дома, да, до этого можно было до начала 30-х годов продавать площадь. Еще была вот эта вот продажа квартир, в Москве еще была. В начале 30-х уже этого не было, да, в начале 30-х не было. Была, а так как все поспешно все это делали, была новая, кстати сказать, нумерация. И затем, когда был принят генеральный план Москвы, называемая когда, да, была еще снова новая нумерация. Поэтому с нумерацией это, знаете, в Москве есть, например, такая улица, это международная. Вот вы идете международная, первый дом международная, следующий дом Нижегородская, прямо рядом, а потом еще что-то. Прямо вот, знаете, да-да-да, есть такое просто, они по одной линии. Они не то чтобы туда-сюда, они прямо по одной линии, и все три дома совершенно три разные, так сказать, три разные улицы.
Да, я вижу огромный интерес. У нас через один доклад будет кофе-брейк, и будет возможность обсудить все волнующие вас вопросы. Нам очень важно не выбиваться из регламента, чтобы все выступающие успели презентовать свои исследования. Ага. Давайте в кофе-брейк, Александр. Да, спасибо.